Он имел несчастье прожить больше, чем ему надлежало. Я помнил его еще до революции в 1912 году, и потом я увидел его через 10 лет. Какую страшную перемену я наблюдал, какой ужасный пример я увидел. Вся мишура исчезла, ушла. Все возвышенные слова были позабыты. Все горделивые мысли были растеряны. Передо мной было животное, более страшное, чем какое-либо иное, ибо оно тащило за собой привычные профессиональные навыки поэта. Я встретил его на улице. Я помнил его обычную улыбочку, скользившую по его губам, чуть ироничную, загадочную. Теперь вместо улыбки был какой-то хищный оскал. Порывшись в своем рваном портфеле, поэт вытащил тоненькую книжечку, только что отпечатанную. Сделав надпись на этой книжечке, поэт с церемонным поклоном подарил ее мне. Боже мой! Что было в этой книжечке? Ведь когда-то поэт писал: как девы в горький час измены, цветы хранили грустный вид, и словно слезы капли пены текли с их матовых ланит. Теперь, через 10 лет, та же рука написала: пышные юбки, алые губки, лихо тренькает рояль, проституточки, голубки, ничего для вас не жаль. Все на месте, все за делом, и торгует всяк собой. Проститутка статным телом, я талантом и душой. В этой книжечке, напечатанной в издании автора, 1922 год, все стихи были необыкновенны. Они прежде всего были талантливы. Но при этом они были так ужасны, что нельзя было не содрогнуться, читая их. В этой книжечке имелось одно стихотворение под названием «Моление о пище». Вот что было сказано в этом стихотворении: «Пищи сладкой, пищи вкусной, даруй мне, судьба моя, и любой поступок гнусный совершу за пищу я. В сердце чистое нагажу, крылья мыслям отстригу, совершу грабеж и кражу, пятки вылежу врагу». Эти строчки написаны с необыкновенной силой. Это смердяковское вдохновенное стихотворение почти гениально. Вместе с тем, история нашей литературы, должно быть, не знает сколько-нибудь равного цинизма, сколько-нибудь равного человеческого падения. Впрочем, это не было падением, смертью при жизни, распадом, тлением. Поэт по-прежнему оставался здоровым, цветущим, сильным. С необыкновенным рвением он стремился к радостям жизни, но он не пожелал больше врать. Он перестал притворяться, перестал лепетать слова «ланиты», «девы», «перси». Он заменил эти слова иными, более близкими ему по духу. Он сбросил с себя всю мишуру, в которую рядился до революции. Он стал таким, каким он и был на самом деле: голым, нищим, омерзительным. Глава 7. Этот поэт Т. действительно стал нищим. Он избрал себе путь, который заслуживал. Я увидел его однажды на углу Литейного. Он стоял с непокрытой головой, низко кланялся всем, кто проходил мимо. Он был красив. Его сидеющая голова была почти великолепна. Он был похож на Иисуса Христа. И только внимательный глаз мог увидеть в его облике, в его лице, нечто ужасное, отвратительное, харю, с застывшей улыбочкой человека, которому больше нечего терять. Мне почему-то было совестно подойти к нему, но он сам окликнул меня, окликнул громко по фамилии. Смеясь и хихикая, он стал говорить, сколько он зарабатывает в день. «О, это гораздо больше, чем заработок литератора».